Второе. Знаем, что среди множества различных мантр существует градация. Также градация существует среди множества разных видов чая. Например, когда мы будем заниматься чаем китайским, сначала мы узнаем пуэр, тигуани, улун, там, еще другие. Но потом нам будут задавать чайные мастера вопрос, какой тигуани, какой улун, на какой высоте он растет, в каких условиях. И одна наша девочка, китайка, Налина, она сказала мне, вот посмотри, этот улун каменный, он самый дорогой, самый ценный. Я сказал, почему это самый дорогой, самый ценный чай? Она сказала, потому что чем ниже, тем больше насекомых, тем больше удобрений, но на высоте высокогорной, когда насекомые... Если кто-то когда-то входил в горы, он знает, разрешенная атмосфера, она такова, что на высоте 2000 метров одно, на высоте 3000 метров другое. На еще большей высоте начинается галлюцинация. Можно пройти несколько сот метров. Тяжело, поэтому человек должен быть очень подготовлен. Поэтому, когда мы говорим о духовной жизни, то у нас тоже есть определенные уровни духовной жизни, которые мы проходим. Это можно сравнить с путем в гору. Все великие религии, все святые всегда говорят о горе, это некий образ, гора Фудзияма, Синайская гора, да, там, Гималайя. Любая религия почему-то выбрала гору как некую идею восхождения человека. Тем не менее, эта девушка объяснила, она сказала, что этот чай очень ценный, потому что не только он растет там, где даже насекомым тяжело выжить, он также растет еще и на этом дереве, которые растут на камне. Да, там множество растут деревьев на этой альпийской поляне чайных. Но вот это дерево, оно растет на камнях, оно Она показала мне фотографию о том, как чайное дерево вгрызлось фактически в камень. Сказала, вот видишь, оно смогло выжить на камне, а значит, все, что не убьет тебя, сделает тебя сильнее. Представляешь, какой иммунитет у этого дерева? Оно живет там, где все остальные не могут выжить. И приспособилось даже к условиям камня. Поэтому его чай самый драгоценный. Там ниже очень похожие деревья, но они такие ценные. Поэтому ты можешь увидеть разные деревья, и на них разные листья. Но у этих листьев будет разная ценность, разная стоимость. Также в сознании Кришны все преданные, они как камни драгоценные, как бриллианты. Но или изумруды, или рубины. Но если кто-то когда-то знал, что это ценности камня, то он может сказать, берилла от изумруда отличается только цветом. А ценность изумруда или рубина определяет количество включений. Включение – это трещины. Хитрые жулики, индусы даже умеют специально маслом мазать изумруды. Они становятся темнее, и трещины исчезают. Такая внешняя обработка. А некоторые под внешними условиями умеют красить камни. Поэтому мы всегда будем приходить к выводу того, что чай или камень в этом мире требует определенного понимания. Существует 300 параметров оценки бриллианта. И бриллианты почти все одинаковые, но специалисты можно начать оценивать и определить, какой группы это бриллиант. И разница будет кардинальная. Например, чистейший рубин может стоить огромное средство. Но, скажет любой, чистейший рубин очень редко найти. Он может быть большой, может быть хороший, у него может быть достаточно огня, но с ним все равно будут изъяны. Также и в духовной жизни. Есть очень много возвышенных духовных личностей. Одни там жертвуют вплоть до самого себя, другие обладают знанием, третьи. Но тем не менее, как в драгоценных камнях, в них есть изъяны. И поэтому они находятся на определенной категории, на определенной полке. Но когда мы увидим самые ценные камни, коллекционные камни, как называют их, инвестиционные камни, видим, что это безупречные камни. И их в природе очень-очень мало. Поэтому, когда мы говорим о религии, существует столько много религиозных идей и представлений, в том числе и о сознании Кришны. Очень много идей. Что-то вам расскажут в Исконе, что-то вам расскажут индусы, что-то вам расскажут здесь. Но дальше возникает вопрос, а где те самые безупречные, чистые, святые учителя, которым мы готовы посвятить нашу жизнь. И существует между ними градация. И вот Писания, они говорят, что градация существует везде и во всем. Если градация есть в драгоценных камнях, градация есть в чайных деревьях, значит, есть градация в духовном, безграничная градация. И Шрила Сиддхартха хорошо сказал очень хорошую формулу. Он сказал, когда качество увеличивается, количество уменьшается. Да? Вы хотите что, качество или количество? Кто-то хочет сказать, и количество хочу, и качество хочу. Но качественное количество. Мы говорим, это уже тогда в мире Кришны. Шрила Гуру Махарадж определил это очень хорошо. Он сказал, везде центр, нет нигде периферии. Это качество трансцендентного. В мире Кришны везде центр. Нигде нет периферии. Все обладает удивительным качеством, когда здесь всегда мы увидим центр и периферию. В трансцендентном мире каждая капля галоки Вриндавана, каждый атом божественного мира – это центр. И он способен даровать нам все, абсолютно все. И мы увидим, что цена всегда отличается очень резко. Например, есть первый сорт, второй сорт, третий сорт, высший сорт. Ну, это как бы на рынке. Если вы будете в Китае где-нибудь покупать чай, вам покажут первый, второй, третий, и даже, может быть, высший сорт покажут. Но потом, когда вы разговариваете с людьми, они вам покажут, что они пьют сами. И скажут, почему вы не выставили это на витрину? Как только это становится на витрине, это обесценивается. Это становится доступным. Вам бесполезно давать высший сорт, если вы еще не понимаете, что такое разница между вторым и третьим. А что уже говорить об эксклюзиве, если нет понимания между второй и третьим, ну как дегустаторы, да, там одна бутылка вина стоит $1000, а другая стоит $5. Для алкоголика разницы нету. Для ценителя разница есть. Поэтому сознание Кришны, оно также обладает особой ценностью. И когда мы говорим о мантрах, различных эпох, мы знаем, что каждую югу есть своя маха-мантра. Каждую эпоху есть своя маха-мантра. Мы увидим, что, как правило, в этих мантрах упоминаются частичные имена Кришны и имена Нараяны. Но есть удивительная вещь. Если мы будем изучать науку об аватарах, которая описана в Чайтанья Чаритамрите, мы увидим, что есть различные проявления, которые носят также как бы имена Кришны, но они не являются изначальным Кришной. Они исходят из Чатурбьюхи, Прадюмны Санкаршана, а не Рудхи. То есть они исходят из более низкого плана бытия, из Нараяна. И мы увидим, что есть изначальный Кришна, который Кришна Вриндавана. Этот самый Кришна, он обладает тоже различными именами, но они эксклюзивные. Поэтому в разной юге упоминались разные имена Господа. Там, Вайкунта, Вамана. Но это не те имена, как Кришнанам, Галоки, Вриндавана. Это очень похоже по субстанции. Но как, так сказать, мы говорили с вами, да, как чайные деревья. Изначальный Кришна, он занимает особое эксклюзивное положение. И в этом особом эксклюзивном положении он занимает, потому что есть Радхарани. Интересная идея. Мы привыкли все смотреть снизу вверх. Поэтому нам очень сложно понять, как устроен этот мир. Ну, этот мир очень многоветвистый. Мы начинаем искать оттуда причинно-следственные связи. И это наше такое, ну, скажем, неофитское духовное понимание, но оно подтверждено Бхагавад-гитой, где Кришна говорит Арджуне об Ашватхе, о вселенском дереве, корни которого растут вверх. Вселенское дерево – это как перевернутая картина мира, корни которого растут, если видели баньяны, у них корни свисают с ветвей. И Господь, он говорит, что я сравниваю этот мир с неким деревом, потому что все равно первопричина всего находится наверху. Здесь только вторичная причина, здесь только определенные кармические сцепки, связи. Поэтому, с одной стороны, мы очень легко можем понять по определенным моделям взаимоотношений людей, что ценится в духовном мире. Мы знаем, что здесь ценится больше всего там, любовь, преданность, там, семья, какие-то подлинные вещи. И в духовном мире тоже это ценится. Но что такое настоящая любовь, что такое настоящая семья, что такое настоящая дружба, мы всегда пытаемся понять в этом мире, всегда очень часто разочаровываемся. В первую очередь в себе. Ну, во вторую очередь, конечно, в остальных во всех. И вот множество различных мантр могут быть посажены, можно сравнить все мантры с олимпийскими состязаниями. Веды высыпали на олимпийские состязания, и каждая мантра, она выступает в своем классе, со своей программой. И каждая мантра, она в своем классе, со своей программой, своей трансцендентной определенной звуковой вибрацией или отражением вибрации, она может быть, приносит какой-то, как индусы очень говорят хорошо, в чем бенефит поклонения? Бенефит – это в чем благо поклонения Кришне. Вот Шиве можно, Шиву очень легко можно удовлетворить, и Шиву можно попросить о чем-то. В чем суть поклонения Кришне? И мы видим, что каждая мантра, она приносит определенное то или иное благо. Но существуют нити и наймитика мантры. Например, в аюрведе используют наймитика мантры. Ну, там нужно взять лекарство, там, вспомнить о Господе, сказать три раза «Говинда, Говинда, Говинда» и выпить на Экадыши. Ну, аюрведический доктор скажет вам, Он скажет, что чудо не подействовало. Он скажет, то ли Кадышева неправильно соблюдали, то ли Говинда не так сказали, то ли я вам не то положил лекарство, то ли вы его не вовремя выпили, то ли как бы не то было умонастроение. В общем-то, надо, чтобы многие факторы совпали, чтобы человек получил определенный бенефит, определенное благо. И вот, если даже речь идет о материальном плане, о такой ситуации, то на духовном плане очень многие вещи должны совпасть, чтобы то, что мы воспеваем, обрело трансцендентную природу. Я был в Севастополе, в йога-центре, давал лекцию. И одна девушка, она была полностью убеждена, что вот она там ей рассказали, преданная, что должна каждый день читать 16 кругов. Ну, она еще не посвященная. И я ей сказал, Шридхар Махарадж сказал, что есть холостые мантры, холостые патроны. Можешь стрелять холостыми патронами. И она говорит, так это что, оказывается, то, что я делаю практику, это холостые патроны? Я говорю, да, но человек не должен думать, что японский самурай практикует с деревянным мечом большую часть своего времени. Как бы он не думает, что у меня меч не настоящий, что ли? Он не настоящий. Ну, он деревянный. Он даже весит как настоящий. Ну вот, но просто sun can burn, солнце может сжечь, сказал однажды Шридхар Махарадж, Говинда Махараджа. Поэтому ты можешь прийти к святому имени тогда, когда он не зайдет к тебе. Господь должен не зайти. Это то, что называлось у православных подвижников Божья благодать. То есть ты молишься, а высший мир, он как бы не спускает тебе благодать. Ну, как бы за твою искренность, за твою... Ну вот, поэтому некоторые там говорят, как повторять имя Кришна, там правильно, Кришна, или там палец в ухо засовывать, Кришна, 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 кто-то еще чик-чик-чик-чик-чик, кто-то там в угол говорит, в угол встал там. Ну, как бы разные методы есть. Ну вот. Это некая идея воспевания святого имени. Ну и понятно, человек пытается концентрироваться, поэтому если в принципе палец в ухо засунуть. И Кришна, попробуйте, кстати. Будет очень прикольно.
Мы уже пробовали.
Пробовали, да?
Вот.
И в этом нет ничего смешного. Человек, он пытается каким-то образом достичь какого-то результата. Шрила Гуру Махарадж, он объясняет нам эти вещи, и Шрила Гурудев всегда говорили, имя не сходит. Это не вопрос там вставления пальца в ухо. Это для того, чтобы Господь не зашел на язык молящегося, должны быть определенные условия созданы. В первую очередь, этот человек должен быть искренним. Его мольба должна быть искренней. И тут еще такой момент. Мы сейчас снимаем один фильм сферический по Навадвипа Махатмии. Ну и как бы задумали, что там не Господь Нитянанда вводит Джива Госвами, это будет слишком пафосно. А там как бы жуки, семья жуков-навозников встречает светлячка, и они там летают по святым местам, и светлячок им все рассказывает. Ну, жук-навозник, он с таким шаром с говном, как бы, он его везде с собой катает, это как бы его мир, он воспринимает мир через этот шар. Вот пелевинский достаточно образ. Ну вот, ну и они там движутся на остров Гадру и говорят, куда мы сейчас плывем? Ну, светлячок говорит, сейчас мы плывем на остров Гадру, где же священная корова Сурабхи, она исполняет все желания. Все желания. А светлячок говорит, бойтесь своих желаний. Слышно такую пословицу? Бойтесь своих желаний. Ибо они могут начать исполняться. Вообще, это ужас. Наши желания действительно начнут исполняться. Вот. Есть такой фильм. Не смотрели фильм такой «Семь желаний», нет? Ну вот.
Подстава просто.
Да, каждое желание было такой подставой для героя этого фильма. Как бы у дьявола исполнял его искреннее желание. Он то хотел быть чувственным таким, эмоциональным. Когда с девушкой ходил, он начинал плакать, когда дельфинов видел, закат, ныть. И, в общем, даже, ну, как бы, да, даже Он был такой чувственный, что даже девушка его бросила, сказала, ну ты нытик. Вот. Ну, там интересный фильм, посмотрите, такой достаточно. Первое его желание, оно было как у любого человека, да, ну вот там, обладать всеми сокровищами мира, и вдруг он оказался, он даже не понял, что он говорит по-испански, он в Колумбии кокаиновый барон. Я такой, а что мы производим? Муку, порошок, стиральный порошок, с автоматами стоит. Ну и там, конечно, тоже было, сразу же какие-то русские появились, CIA, перестрелка. То есть, ну как бы, ты хотел, но ты не подумал о последствиях этого всего. И когда мы говорим о духовной жизни, жуки, они говорят, да, вот круто, когда желание. А какие у нас желания? Ну, один жук говорит, только оказывается, если все страдания от желаний, значит, у нас должно быть желание не иметь желания. Ну, это великое желание великих там йогов, там буддистов, там, да, там, люди, вот я был там в Крыму, в пещерный монастырь, они сидят в кельях и пытаются, ну, обуздать свои чувства, чтобы не иметь желаний. И вот это получается уединиться. Но у вайшнавов есть еще круче идея. Им Светлячок говорит, он говорит, да нет. Крутая идея, это когда у тебя духовное желание. И тогда навозник младший спрашивает, ну, там, маленький навозник, он такой, типа, самый продвинутый, а потом кришнаитом становится. Вот. Он говорит, так это как, это иметь желание? Значит, у нас должно появиться желание иметь духовное желание. Понимаешь, да, то есть мы же живем в этом мире в категории своих желаний. У нас должно появиться желание иметь духовное желание. И когда мы получаем это желание, у нас первое это желание, оно ну, как бы некое имеет пост, такой материальный процесс. Ну, как в этом материальном мире, мы там языком конверты клеим, там, все понятно, склеил 100 конвертов, там, или там, сделал такую-то работу, да. Но мы начали говорить о драгоценных камнях, потому что мы всегда говорим с вами, что существует еще оценка качества. Оценка качества нашего служения, оценка качества нашей искренности, оценка качества наших действий. Оценка качества. То есть мы попадаем под огромное количество параметров, и одно из наших пониманий, оно будет состоять в том, что на самом деле мы не обладаем должной квалификацией. Поэтому, когда мы поем во время службы песни «Гурудев Крипа Биндудия», это же не просто так мы поем, в этой песне говорится, что я не обладаю никакими духовными качествами. А Гурудев это не там, ну, там не толстый Авадут Махарадж или там не какой-то там Гуру Махарадж Индус. Это сам Господь. И Он приходит к нам в определенном образе. Ну, потому что Господь Он же может действовать через все. Он, ну вот. У меня когда 10, ну сколько лет, там, 14 назад, Гурудев, он послал, он говорит, вот ты можешь ездить и давать людям посвящение от моего имени. Ну я подумал, вау, нифига себе, я могу давать посвящение. Он сказал, ты увидишь искренних душ, и ты можешь дать им посвящение. Я подумал, ну если я становлюсь каким-то инструментом высшего мира, что-то же я должен почувствовать, когда я даю посвящение. Но Рупа Госвами сказал такую очень вещь. Надикшамна, каламна, садкриямна, счайва. Что святое имя не связано даже с посвящением. Ну это как провод, через который идет там ток. Правильно? Ток может быть настолько тонкой субстанцией, что даже провод не почувствует ничего. Ну что может почувствовать провод? Он может почувствовать только какие-то физические элементы. Там он нагрелся, там проводу стало жарко. Или наоборот, он. Но понять то, что трансцендентное происходит, фактически невозможно. Это о чем говорит? Это говорит о том, что то, чем мы с вами пытаемся практиковать, лежит вне рамков нашего опыта. Ну, это как вот муравей. Каков его опыт? Например, того, что здесь происходит. Никакого опыта нету. Поэтому в субъективной эволюции сознания Шрила Шридхара Махарадж объясняет, что живое существо обладает определенным объективным опытом. Мы можем почувствовать, почему там йога популярна, какие-то дыхательные практики популярны. Потому что, совершив эти практики, ты можешь сразу же почувствовать с помощью физических чувств. Но сознание Кришны невозможно почувствовать с помощью физических чувств, с одной стороны. А с другой стороны, если каждого я из вас прошу, например, что произошло с вами с момента принятия сознания Кришны? Кто-то может сказать, типа, я потолстел на 10 килограмм. Скажет, я посидела. Как приняла сознание Кришны, посидела. Где вы сидели? Ну, я же сидела там. Кто-то скажет там, я, ну, вы поймете, что, например, там, ну, не выросли там зубы или уши, там, или шика там не отросла у меня. Что произошло? Но если вы скажете, спросите с человеком, скажете, что-то произошло с вашей жизнью, вы увидите, что если человек искренне принял сознание Кришны, он ответит вам такую потрясающую вещь. Он скажет, вы знаете, у меня в жизни вообще все изменилось. Поднимите руку, у кого в жизни все изменилось после принятия сознания Кришны. Что вы такие все пугающиеся? А что изменилось? Все, а что такое? Нет, а все, вот это все, что изменилось, например, там, с утра проснулся с постели, у меня тапочки зеленые. Там раз там какие-то человечки там мне шепчут, Хари Кришна, Хари Кришна. Вот, она говорит, уйди, я сам. Ну вот. Нет, вы можете сказать не так. Что изменилось? Изменилось наше мировоззрение. Это очень глобальное изменение, кардинальное изменение. То есть внешне ничего не изменилось. Может быть, с точки зрения чувств и пороков, я стал еще даже хуже гораздо. Ну, раньше я считал, что я честный и благородный, а потом понял, что я нечестный, не особо-то и честный, да, и не очень-то и благородный. Ну, вот. Но, тем не менее, даже это не является критерием сознания Кришны. Что мы можем сказать? Все изменилось в моем мировоззрении, все. И я стал другим человеком. Я чувствую, что я становлюсь другим человеком. Да, на каком-то промежуточном этапе там, у меня могут быть болезни роста. Я это все понимаю, каждый человек понимает. Вот. Шридхар Махарадж относительно этого сказал очень хорошую вещь. Ты можешь оставаться лицемером, но не вечно. Ты можешь оставаться лицемером, но не вечно. Ну, каждый из нас в какой-то степени лицемерит, иначе мы не были бы здесь в материальном мире. А то мы не с того ни с сего такие искренние овцы, которые случайно попали в мир материи. Скорее наоборот, мы какие-то достаточно такие прожженные рецидивисты, которых спрашивают, за что сидишь, они говорят, ни за что. А время от времени думают, бляха-муха, за что же я сюда попал? Начинают понимать, что но они не хотят признаваться ни себе, ни другим. Даже думать об этом не хотят. Вот, поэтому, когда мы говорим о воспевании святого имени, Бхактивинода Тхакур определил это как высшее. И он определил по уровню воспевания святого имени. И Бхактивинода Тхакур сказал, что ну, вообще вайшнавы они объясняют, что среди всех различных мантр, которые были в другие юги, Сати-югу, Двапара, Трета-югу, Хари Кришна Махамантра занимает высочайшее положение. Даже выше, чем мантра Сати-юги. Почему? Потому что в другие юги люди были поприличнее. И Господу не было необходимости давать им более мощное лекарство. Потому что Сати-югу были хамсы, все были хамсами, то есть у всех были имперсональные реализации. Ну, как бы они все, то есть, ну, как бы каждый человек, который рождался, он понимал, что я рожден для духовного самоосознания. Они жили 100 тысяч лет и могли тысячи лет медитировать. Но те, кто достигали совершенства, назывались Бхагавата Парамахамса. То есть не думай, что в Сати-югу, хотя все поклонялись Вишну и Нараяне, примерно, кришнаиты тоже были, но их было очень мало среди ведического общества просветленных. Обычно потом идет Двапара-юга, а потом Трета-юга. Но в эту эпоху юги поменялись местами, вы знаете об этом, да? В курсе. И в эту эпоху, даже когда сам Кришна, буквально 5000 лет тому назад, сам Кришна не зашел в этот мир, вы будете удивлены. Да, что там, у него был враг, это была Лила, конечно. И в начале Махабхараты есть такой момент, когда Дурьодхана, он, ну, говорит, ну, как бы, иными словами, иногда персонажи начинают говорить об исходе действия. И на самом деле очень прикольно. Недавно смотрел, ну, был в гостинице в Крыму. Как-то 9 мая, ну, все про войну, ну, как бы, я какую-то минут там 15 посмотрел документалку уже вечером. Там, как бы, рассказывается о русской, ну, собственно, Второй мировой войне, но там русские люди говорят, мы были возмущены Гитлером. Мы даже вот добили из-за возмущения. И мы верили всегда, что мы победим. А один из немцев, солдат вермахта, он говорит, у нас была очень крутая армия, мы были круче гораздо, чем русские, там, ну, даже чем европейцы, американцы. Но он говорит, я до конца все равно не верил, что мы захватим весь мир. Ну, это было абсурдно. И иногда, ну, то есть в процессе какого-то действия это может раскрыть суть того, что произойдет. Ну, кто-то может сказать, мы все равно проиграем эту войну, потому что у нас цель, миссия неправильная. Дхритараштра, он рассказывает в Махабхарате, что я знаю, что я погибну, он говорит. Я знаю, что меня убьет Арджуна. Я знаю, что я потеряю все свое царство. Я знаю, что все, что я делаю, это неправильно. Но я, черт побери, все равно буду это делать. Ну, в конце концов, он говорит, да, ну вот, как бы я неправильный персонаж, и все плохо закончится, но я все равно это буду делать. И, в принципе, модель такого как бы, поведения Дхритараштры, это в какой-то степени модель каждого из нас, который говорит, я знаю, что я делаю не так, я знаю, что я делаю неправильно, я знаю, что я поступаю как полное дерьмо, полный эгоизм. Но в целом я буду это делать, ну почему, потому что пока у меня нету вот, не знаю, то ли желания духовной жизни, то ли обстоятельства так сложилось. Ну, в общем-то, короче, меня пока не ужалило. Вот мы говорили вчера на лекции о том, что, ну вот, когда человек начинает понимать о ценности духовной жизни, вот гарантирую, сейчас каждого человека возьми, посади его в камеру, скажи ему, что вам грозит пожизненный срок, вы тут же, ну, в каких-то обстоятельствах, тут же человек начнет помнить о Кришне, о гуру вообще, молиться, так мантра пойдет, хорошо, хорошо. Ну вот. Отпусти его, он спокойно отряхнется, пойдет домой, раз, там телевизор. Я тоже там смотрю телевизор, думаю, ну, что по нему посмотреть, есть телевизор, надо смотреть. Слава Богу, что у меня здесь телевизора нет, потому что, как бы, и нет телевизора, и смотреть нечего. Есть телевизор, но чего же его не смотреть? Что, просто так, что ли, купил телевизор? Купил телевизор, чтобы смотреть. Ну вот. Значит, буду смотреть телевизор. Ну, человек так думает. Ну, а сказать там, типа, надо отдать телевизор кому-то. Он скажет, ну, жаба душит, я же себе его купил смотреть. Я же Гурудева его хотел смотреть сначала на этом телевизоре. А потом что-то... Вышел новый «Властелин колец», я решил смотреть новый «Властелин колец». Вот. А Гурудева потом посмотрю, когда отдохну. Ну, вот. А телевизор я купил, чужой, я же не буду отдавать телевизор кому-то, я же не лох какой-то последний. Ну, вот. Так будет думать человек. И в итоге он. Поэтому среди всех обстоятельств драматических, сама по себе Кали-Юга, время, в котором мы живем, это потрясающее драматическое обстоятельство. И только здесь, проживая ужасы материального мира, а на самом деле, когда мы смотрим на ужасы, да, там Вторая мировая война, Первая мировая война, мир же он не так часто живет в мире. И мы видим причины, почему эти войны происходят. Там одна произошла из Первой мировой войны, произошла от того, что французы ненавидели, нет, там, сербы ненавидели там немцев, австро-венгров ненавидели этого, а потом уже как бы в общую ненависть все вписались, англичане, французы, ну как бы кто уже исторически друг друга ненавидел, те и вписались как бы друг против друга. Ну и результат там Первая мировая война, как я уже говорил, это больше смерти, чем Вторая. Вторая мировая война – это классовая ненависть. Сейчас уже не классовая ненависть, сейчас уже войны там, да, там какие-нибудь там талибы, ну там какие-то там, там какие-то чеченские там студенты там взорвали в Бостоне. Почему они взорвали? Потому что, ну, у них как бы ненависть, люди, они такие, ну, неправильные. Они бегают, мы их взорвем, потому что мы горцы, ну вот. Ну, то есть, да, ну, как бы, ну, вот, это в основном ненависть, невежество. Любое проявление агрессии, ненависть, невежество. Но Бхагаватам говорит, как будто бамбуки трутся в лесу один об другой. В какой-то момент вспышка, и все, и у людей поехал крышак, и все понеслось. Вот. Поэтому мы живем в достаточно таком шатком, вялком мире. И Писание, они говорят, что человека каждый день опасность. Он не знает, вот он сегодня вышел на улицу, завтра он склеился, или вечером там. Пока я был в Крыму, мне прислали смс-ку, что Санатан Прабху разбился на мотоцикле. Помнишь Санатана, да? Ну, старый муж Говинды, который программистом стал, в Израиль уехал. Ну, такой парень, тоже преданный, из нашей тусовки, первый в Москве. Потом он, Хари Кришна. Потом он как бы, вот так у него получилось в жизни, подумал, что ну вот что, Хари Кришна, надо же бизнесом заняться. Я умный парень. Он поехал в Израиль и выполнил все свои мечты. Я помню, у него такие мечты были детские, там, BMW, мотоцикл. А мотоцикл такая штука, на ней же надо, во-первых, не в Москве ездить, а потом на ней надо ездить каждый день. А представляешь, когда у тебя зимой простоял в Harley Davidson в гараже, и ты выехал на нем на майские праздники, только ручку нажал, а ты же не ездил давно. А потом это же не компьютерные гонки, это все по-настоящему. И он в лепешку насмерть. И вот, да, думал он, например, что когда Арина Махарадж хотел себе купить мотоцикл, пришел к Гуру Махараджу и сказал Гуру Махараджу: I want to buy a motorcycle. Гуру Махарадж посмотрел на него и сказал: Motorcycle? I think cycle is good. Гуру Махарадж подумал и сказал: будешь на ручной тяге еще приятнее и здоровее. Вот. И Гурудев посмеялся и сказал: тогда я был молодой, меня очень сильно напрягло. Почему Гурудев не хочет, чтобы у меня был мотоцикл? Давай, думаю, пробую. Но когда я купил себе сайкл в конечном итоге и привык ездить на сайкле, я понял, что чуть-чуть медленнее, чем на мотосайкле, но намного спокойнее. Вот. И так устроен этот мир. Мы каждый день можем пребывать в жизненной смертельной опасности, каждый день может произойти что-то с нами, но природа нашего мира состоит в том, что мы часто пребываем в забытии, потому что нам кажется, что тела очень важны. В этой связи я всегда поддерживаю Рамрая, который говорит о том, что садхана – это самое важное. Заработал ли я кучу денег сегодня или потерял? Там, удовлетворил ли я все свои чувства и потребности или нет? Но садхана – это что такое? Это постоянное движение смертью, постоянное движение к Божественному. Но помимо того, когда мы говорим, какая садхана, очень важно, чтобы эта садхана была наполнена чем-то подлинным. Поэтому, когда мы приходим сюда, собираемся здесь, обсуждаем духовные темы, мы пытаемся скорректировать нашу деятельность не навне, сознание Кришны, но на внутреннее. Навне тоже мы должны скорректировать, потому что вне это наши взаимоотношения. Очень важно, например, люди приходят сюда, как мы их встретили, что им ответили. Ну, потому что если мы ушли в себя, ушел и никого не заметил, то это будет очень плохо. Поэтому все наши преданные, которые в нашем центре, все преданные, которые приходят сюда, они должны не в себя уйти. Вот, типа, пришел, интересную лекцию послушал, отморозился. А я и так здесь кадилом машу. Зачем тут? Это неправильно. Церковь должна идти в народ, народ – церковь. Это всегда некий момент саду-санги, общения. Поэтому мы в первую очередь пришли сюда общаться не только там, с Махараджем, с божествами, мы вообще пришли общаться сюда между собой. И мы должны всегда думать, а что я могу сделать для Господа, как я могу быть полезен, как я могу участвовать в чем-то. Иначе мы очень имперсональные будем. И однажды у меня было такое тяжелое состояние, мы пришли на Радхаятру, нас пригласила одна вайшнавская конкурирующая фирма, ну или братская, можно сказать. Как отец Федор, помните? Я был удивлен одним вещью. Пришли на Радхаятру, и Господа некому нести. Все стоят и поют. Я подумал, как много одиноких людей, которые пришли, они не являются командой. Это очень такой важный момент, что, помните, 300 спартанцев, это была команда людей, они были не только там, были теоретически, они были настолько, чувствовали необходимость друг в друге, поэтому у Сократа есть такое произведение, ну, Платона, «Пир», и там, значит, ну, все говорят о любви, это классик, наверняка читали, но на самом деле, ну, там, конечно, половина Гонева, ну, такого очень возвышенного. Но там каждый мудрец встает, он говорит о том, что такое любовь в жизни человека. Вот. Ну, и там прошлись по всем формам любви, от любви мужчины к женщине до любви мужчины к мужчине. И вот когда человек говорит о любви мужчины к мужчине, он говорит, а представляете, если бы армия состояла из возлюбленных? Ну, когда я сказал про любовь мужчины к мужчине, я имел в виду, я имел в виду, что ну, дружба, подлинная дружба, любовь. Он сказал, представляете, если бы армия состояла из возлюбленных, да, и мы говорим, фильм там «300 спартанцев», вы помните, да, это люди, которые выстояли против миллионов. Да, почему? Потому что они настолько были единым целым, они настолько ну, как бы чувствовали. И для них поэтому внешняя вот эта угроза, она была только стимулом проявления их чувства, героизма. Ну вот. Но мы всегда также помним о том, что у любви должен быть какой-то высший смысл. Потому что Гуру Махарадж и Гуру Дев, они часто нам говорили о том, что в этом мире, этим миром управляет расширенный эгоизм. Ну, например, там, мы типа татары, все по-татарски говорим, мы любим друг друга. А вы какие татары, спросили нас? Ну, там же Харидаси, Кано в Киеве, они тоже такие, как Кубаи. Какие, говорит, вы татары? Крымские или какие? Когда говорит, Сибирь, Казанский, они говорят, ну, не то, не те. Типа, а вы какие евреи, русские? Нет, белорусские. А, ну, типа, ну ладно, братан, извини. Это как мне Шьям, он такой вообще потрясающий. У нас целая команда русских немцев репрессированных. Вообще немцы потрясающие люди. Их там в Казахстане гноили. В общем, у Шьяма папа, ну, он же враг народа был, представляете, да, он просидел до 25 лет в тюрьме с трех.
Кто Шьям?
Ну, Шьямовский отец. Ну, там, родители то ли посадили, то ли репрессировали. То есть человек, его отец всю свою осознанную жизнь, такой немец, у него железные зубы. Ну, кстати, человек вообще вот с трех лет до 25 лет был в тюрьме сталинской. Ну, короче, вот пока там с 37 года до там какого, в каком году умер Сталин? 53, да? Ну вот он и все это время с 37 там, типа, по 53. Сколько это лет?
25.
А?
Ну,
26. Ну да, да, ну там, может быть. Его отец. Ну да, да, их только выпустили там через... Человек всю жизнь в тюрьме вообще, отец. И они говорят, мы приехали, представляете, в Германию. И немцы нас, ну, Германия нас приняла. А потом мы поселились там, и немцы говорят, ну, немцы нам говорят, русиш свайн, русская свинья, немцы. Он говорит, папа, он не смог, он сказал, ребята, я сидел всю жизнь в тюрьме. Вот. За то, что немец, я реально оттянул 25 сталинских лагерей. Понимаете, за то, что я видел, вы вообще даже не могли себе представить, что я видел. Вы считаете, что я русиш швайн вообще, да? То есть, вот, и он уехал обратно в Рашу. Вот. Он сказал, не смогу здесь жить, в Германии, слишком здесь все правильно. Я немец русский, я привык как бы нормально по-нашему прокачивать. Я подумал, расширенный эгоизм, всегда у тебя будут какие-то рамки, ограничения. Ты всегда будешь находиться в каких-то рамках. Поэтому сознание Кришны – это лишение, это когда человек выходит из рамок расширенного эгоизма. Он приходит к пониманию души. И это потрясающее вообще мировоззрение, когда человек рассматривает каждое живое существо как душу. Не как какую-то обусловленность. Но обусловленность мы должны принимать там во внимание, когда мы торгуемся на рынке. Но это не должно беспокоить нас. Поэтому все различные формы обусловленности в этом мире, они имеют свои плюсы и минусы. Но сознание Кришны – это духовная жизнь, не обусловленности. Поэтому сказано, вайшнавы парам дука-дуки, они испытывают сострадание живым существам, к страданиям всех живых существ. Если вы помните Махараджа Джада Барата, когда шел и нес царя Рахугана, он спотыкался, потому что не хотел наступать на насекомых. Сказал этот Махарадж и убил комара. Но садху настоящий, он комара вот так вот. Может, если он думает, как я могу лишить смерти Божие создание, в котором присутствует Господь. И это удивительная вещь. Махарадж Джада Барата шел, нес паланкин, он смотрел на насекомых. И в Бхагавад-гите сказано, Бхагават атманам атманам, да, то есть тот, кто видит атмана везде. Ну, видит в собакоеде. То есть мы говорим, вау, какая-то крутая реализация. Гуру Махарадж говорит, это только начало духовной жизни. Там все такие. Этот, все те потрясающие вещи, которые мы найдем в Гите, мы увидим, что это только начало на самом деле духовной жизни. Духовная жизнь еще прекраснее, еще совершеннее, еще глубже. Но для того, чтобы прийти к ней, необходимо какое-то время пройти некий инкубационный период. И кто-то может в сознании Кришны оставаться там 5-10 лет. Не все остаются. Это не так, что вот человек пришел, и он остался. Это как кунг-фу, большой спорт. Но неважно, он сам получит какое-то переживание в этой жизни. Люди как вот в сознании Кришны, я знаю, они уходят, приходят. Раз смотришь, там человек через 10 лет появился уже седой, с такими сумасшедшими глазами, с такой бородой. И ты говоришь, ну, как дела, братан? Он говорит, 10 лет я пытался там что-то там, и то сделать, и это сделать. И все равно я понял, что только трансцендентное. И через неделю еще на 10 лет исчезает. Опять встречаешь его, ну что, братан? Опять нашел себе там любовь, там любимое дело, опять облом, опять на 10 лет. Это что, уже вот такие, уже зубов нет, только один зуб остался, уже глаза действительно, раньше такие декоративные очки, теперь вот такие линзы. Говоришь, ну что, как? Он говорит, наконец-то нашел настоящую любовь. Говоришь, ну хорошо. Через 10 лет еще встретимся. Ну вот. Так, человек, он может много-много поисков. И мы можем смеяться над ними, но это мы сами. Мы можем так тысячи жизней путешествовать, странствовать. Брамани, Брамите, Кон, Бхагаван Джив, Гуру Кришни, Прашады, Бай, Бхакти, Лады, Биш. Удивительная вещь – душа. Она обладает той самой свободой, которую она получила ее по праву, но тут же, получив свободу, она злоупотребила ей. Поэтому в этом мире всегда люди, кто-то злоупотребляет спиртным, кто-то властью. В этом мире идея злоупотребления – это такая идея. Поэтому как оставаться вайшнавом, который считает, что ему ничего не принадлежит, что в этом мире он не господин, а гость, что он движется вне времени и пространства к цели бессмертия, любви, а внешние вещи, которые к нему приходят, он как реакция. Когда к вайшнаву настоящему приходит страдание, он не просит Господа отменить страдания. Он знает на самом деле, что страдание – это хорошо. У Христа была большая дилемма перед тем, как быть распятым. В принципе, как бы он хотел съехать. И он подумал, ну, можно съехать. Но в какой-то момент он подумал, что ну да, ну это моя идея съехать со своих духовных обязанностей, но вдруг существует высший план, более высший план. И в этом высшем плане моя жизнь, по сути дела, не столь значительна. Как один из преданных Махапрабху сказал, он сказал, Господь, это был не один из преданных, это был Харидас такой, он сказал, я ничтожное живое существо, я крупинка. Моя жизнь – это ничто. Меня даже никто не будет помнить. Но я прошу тебя, если каким-то образом ты можешь использовать меня как инструмент, задействовать меня, то я хочу предаться тебе. И поэтому, когда человек он в какой-то момент предается Господу, в этот момент он обретает свою самость, он обретает самого себя. Помните, Гегель сказал, любовь – это когда ты жертвуешь себя во имя возлюбленного, и через эту жертву обретаешь себя вновь. То есть Гегель считал, что любовь – это когда ты пожертвовал во имя возлюбленного. И сам процесс жертвы, он настолько прекрасен, что обретает себя вновь. Поэтому Христос подумал, может быть, не съезжать в этот момент. И когда его спросили, ну как Майя, она всегда будет тебя искушать, и его спросили, ты ли тот самый? Христос мог сказать, да не, вы ошиблись, он там такой же бородатый, рыжий пошел оттуда. Хлопнули по Иуду, потом в участке разбирался. Даже не было фотографий, ничего. Ну вот. Но Иисус, он сказал, да, вы, я именно тот, кого вы ищете. Вам нет необходимости, ну как бы. Распятие, на самом деле, была не фишка там Христа. Христа распяли. Те, кто знает римскую историю, после восстания Спартака всех оставшихся живых распяли. Дорога в Рим была, через каждые там 10 шагов был какой-то распятый раб. Вот, поэтому распятие было такая достаточно популярная смерть, которую казнили не римлян. Римляне нормально как бы делали, как бы солдат казнили мечом прямо пш, вот сюда, вот в это место, прямо прорубается меч в сердце. Вот. Вот в это место, чик, все, человек сразу умирает, вообще даже не почувствовал боли. Ну, каких-то гражданских им там голову отрубали, тоже достаточно такая позитивная штука на самом деле. Ну вот, быстро чик-чик. А это была такая как бы тема для рабов, ну, чтобы помучился. Сначала тебя прибили там гвоздиками, а потом уже... Когда ты дня три повисел, мученическая смерть. Ну, по тому времени была нормальная фишка. Были штуки и пострашнее. Но мы сейчас не говорим о идее христианства, мы не говорим о идее Христа. Мы понимаем, что любое учение, оно может быть спрофанировано, что учение Чайтани, что учение Христа, что учение Будды. Ну, например, в буддизме, мой брат, он буддист, он говорит, ну, мы знаем, что буддизм это уже отстой, типа, все буддисты знают это. Тогда почему же вы верите в это? Ну мы же буддисты. Вот и верю. Ну, я думаю, что большинство людей в христианстве тоже понимают. Они говорят, а во что нам верить еще? Мы вот и верим. Вот, поэтому можно сказать такую вещь, что человек, он всегда во что-то верит. И просто Господь, он дает ему какое-то определенное мировоззрение. Когда мы соприкасаемся с сознанием Кришны, мы на самом деле соприкасаемся с самым тонким планом веры. Поэтому сознание Кришны самое сложное. Сначала кажется вроде просто, там, взял мешочек, стал бормотать мантры, а потом оказывается, что столько много всего сложного, что лучше бы и не брал. Помните, как в этом фильме «Матрица»? Таблетку дали какую-то или это. Вот такой сегодня прикольный момент. Сегодня ходил по центру Москвы, одни кришнаиты ходят. Клянусь, все в фенечках, все в каких-то... У Джиганната толпа кришнаитов. Пошли туда, там какие-то кришнаиты ходят. Идем, там какая-то тетка идет с четками. Я говорю, что так много кришнаитов? Вот у меня серьезно было ощущение, что все с какими-то фенечками, все с этими тулоси, с четками. Какое-то огромное количество кришнаитов вообще, засада. Я подумал, ну это же вообще прекрасно, насколько что мы ходим, а столько много преданных. Ну вот. Мы как-то не можем сердце открыть там. Хари Бол, Хари Кришна. Вот. Я подумал, ну да, мы приняли какие-то атрибуты, но мы еще не стали, мы еще не готовы к пути преданности у нас. Только мы находимся в самом начале. Вот так вот. Есть какие-то вопросы, может быть, короткие? Что же мы заканчиваем лекцию?
Хотел свет не хороший.
Ты можешь идти уже, кажется. У кого-то, может быть, какие-то вопросы?
Новичков?
Ну, не знаю, если у кого-то есть какие-то вопросы, если нет вопросов, то... Ну, потом люди подойдут ко мне, будут задавать какие-то вопросы индивидуальные.
Да, ну, хорошо, сейчас сразу. Никто не задаст вопросы.
Не вредничай. Не ерничай. У людей могут быть какие-то личные вопросы, которые их беспокоят. Если сейчас нет, мы споем.
Я просто понимаю, что он не будет короткий. Постарайтесь коротко.
А вот лишь бы коротко ответить.
Да, давайте. Просто, ну вот вы говорили про веру, там немцы и русские тогда. Ну, и а что делать, если, например, какие-то простые вещи, да, я вспоминаю, там, когда я занимался там, дети, леса, гранпис. Как бы я в это верила, и мне было, ну, как бы я ну, искренне, да, пусть я заблуждалась, но искренне, мне было легко людей, ну, там, ну, не убеждать, но вот говорить об этом. А здесь я понимаю, что это намного глубже, я сама особо, ну, я, ну, не хватает веры, да, и то есть получается, что ты знаешь, что это самое лучшее, но ты из-за недостатка веры, ты не можешь, ну, без страха, ну, как бы людям просто ну, говорить об этом. То есть получается, что ты низко, и ты прям так, ну, зато есть вера, а тут получается высокая, и ну, нужно не молчать, и говорить. Ну, то есть как, если не хватает веры, а пытаться что-то, ну, ты неуверенно и говоришь.
Мы говорили сегодня с тобой днем, что духовное общение – это часто очень интимное общение, сокровенное. Слово «интимное общение», оно имеет много разных оттенков. Мы знаем, что интимное общение – это что-то такое, там, куда-то запереться, там, закрыться, там, выключить свет. Почему? Потому что в какой-то момент, ну, на самом деле, в интимном общении «я» не присутствует. Мы говорили о Гегеле, когда Гегель впервые законтактировал с предположенным голом, ему было 86 лет, или 82 года, а девушке было 16. Ему как-то студенты там подставили какую-то отличницу, или двоечницу, не знаю. Ну вот. Ну и Гегеля спросили, ну типа, ну и как? Гегель сказал, но я не понял, где был я. Поэтому, когда мы хотим на самом деле какого-то интимного общения, а у нас это часто проявляется на каком-то очень телесном, грубом уровне, и я там не задействовано. Ну там туловище, то есть, там какие-то там стальные зажимы там, и так далее. Ну вот. Ну вот у кого как. Вот. Я говорю, вы понимаете, да, о чем я говорю? А вот я не задействована. Ну там потом там, Вась, поговори со мной. Не о чем говорить, пустота. Очень важный момент. А духовно, мы не говорим об алгоритме, мы говорим об отношениях людей, что вроде бы как бы на самом деле. А, например, где-то в сознании Кришны ты можешь, например, с преданными общаться, там всю ночь сидеть у костра, проговорить или где-то там в каком-то загашнике и почувствовать какую-то внутреннюю неполность, удовлетворение. Поэтому тут очень такой важный момент, это вера не только в тебе нет, не хватает, а веры не хватает в том, кто стоит перед тобой. Понимаешь, да, вот, чтобы ты понимал, лекции, они совершенно разные, в зависимости от аудитории. Есть очень рогатая аудитория, где почти говорить невозможно о вере. Самая рогатая аудитория, это когда ты даешь лекцию, ну вот, самая такая рогатая аудитория у меня была в Абхазском университете, на философском факультете, где сидели какие-то люди, ну, которые явно не философы были. Ну, просто надо куда-то пойти, получить высшее образование. Корочки, им это было неинтересно. А интересно это было учителю, женщине, преподавателю философии. Мы с ней после лекции еще 2 часа посидели и поговорили. Но она подумала, вау, там вайшнавизм, Индия, моим студентам же нужно знать об этом. Но когда я зашел, ну, там, жуют жвачку. Вот. Ну, а ты же как опытный лектор, он знает, как прокачать аудиторию, правильно, как ее воздействовать, как ее там, ну вот. И как я не пытался их как бы возбудить их интерес, то они не возбуждались. Я понял, почему, потому что им сказали, 2 пары философии нужно отсидеть и свалить. Но постепенно, через час беседы, там у кого-то одного загорелись глаза, у кого-то другого загорелись глаза, третье. Но это было там 5 человек. Они, в принципе, досидели. Почему такое? Потому что им было это, ну, не то чтобы навязано, но как бы по программе по школьной. У них как бы индуизм, как бы все понятно. Это была тяжелая целевая аудитория. И бывают тяжелые целевые аудитории. Но есть такая целевая аудитория, которая приходит тебя пробивать. Типа они уже все знают. Ну, у них там представление уже. Ну, они тебе пришли. Ну, тоже тяжелые. Вот, поэтому, понимаешь, да, очень важный момент. Вот, это не то, что там ты выбежала, там все, Харе Кришна забежала, там все. А вот был такой случай, я помню, ехал из Петрозаводска в Мурманск на поезде. Просто вкатывается какая-то тетка, вот я понимаю, Господь послал. У ней там все, там муж погиб от рака, детей убил. Ну такая полная вообще жопа в жизни. Вот. И она просто вот едет буквально в никуда. Ну, что-то там, тыц-пыц, там она, ребята, вы не курите, мы нет, мама там едем в одежде, там, где-то седан, типа, хорошо валяется в плацкарте, там ноги только вот торчат, там, бимал, что-то ест из банки. Ну, такая как бы безбашенная поездка 90-х. Вы вроде монахи, там, то есть ей пофиг было, ей, она говорит, вот у меня такая, расскажите, почему это со мной происходит? Там один умер, второй, там третий, там муж, дети. Я еду в никуда. Ну вот это как бы реальная работа. Все, ты начинаешь, ты понимаешь, что человеку тебе послали, ты начинаешь понимать, что ты, в принципе, от того, что ты ему рассказываешь, на самом деле ты сам учишься. Ну, поэтому условия проповеди, они драматичны, разные, драматичные. Например, Шримад-Бхагаватам ты увидишь тогда там, например, после битвы убитые мужья, они оплакивают, приходит Ямарадж, бог смерти, в форме мальчика, и начинает этим женам утешать их. Там или другая беседа, там Махараджу Парикшиту осталось 7 дней жить, его там Шукадев Госвами рассказывает. Да, то есть должны быть обстоятельства какие-то, драматические обстоятельства. Если у человека все ровно, ему некуда спешить, ну, как бы ничего не надо, у него все ровно, все хорошо, все там, как он, ну, это не самая на самом деле лучшая ситуация. То на самом деле, о чем мы молим Господа, там, о стабильности, о какой-то, это на самом деле не является важным фактором. Не значит, что мы должны молить его о нестабильности, но нужно понимать, что человеческая жизнь – это такой достаточно сложный процесс. Святые становятся грешниками, грешники становятся святыми. Это не то, что ты вот там одел бусы на шу и все. Ну, часто мы там ругаем всяких патриархов, там лже-гуру. Ну вот, и ты думаешь, а как этот человек стал, например, патриархом? Или как он стал лже-гуру? У нас же был какой-то интерес к духовной жизни, он просто там... Даже я про себя думаю, нифига себе, а вдруг я стану лже-гуру, а вдруг я уже лже-гуру? Почему? А что это такое? Мы же должны вести с собой диалог. А вдруг я лжеученик? Представляешь, да? Ну, как что такое лжеученик? Ну, я профанатор. Я принял какую-то идею, потому что мне было хорошо от этого. Я как вот, ну, как жук-навозник. Я как кручу свой большой какой-то шар и хочу эксплуатировать всех вокруг, в том числе и Кришну привязать к своим лилам. Ну, это такой очень момент двойственности, на самом деле, нашего поведения, чтобы мне было хорошо. Вот. И каждый человек, вот, в принципе, действует для своей природы. И потом, когда он совершает какой-то грех, у него есть оправдание. Я же себя хотел защитить. Я же себя хотел насладить. Я же хотел, чтобы мне было хорошо. Поэтому Писание говорит, критерием духовной жизни – это Кришна Анушиланам, чтобы Кришне было хорошо. Был такой Андрей Лошак, известный журналист на НТВ. Я помню, он так, ну, с такой подколкой сделал такой репортаж о кришнаитах, но он не мог им открыто симпатизировать. Ну и как бы, как интеллигентный человек, и чморить особо не стал. Ну так все, знаете, с пафосом. Ну типа, так вроде говорит про кришнаитов всерьез, на самом деле это шутка. И он всем говорил: ну вот там, Мария Петровна, ей там 65 лет, работала на заводе, такая Мария Петровна сидит там в саре такая, Кришна в руке держит. Ну, она там что-то втирает, ну, это там верховная личность Бога, он играет, вот посмотрите. Ну, вот он типа, вот там Марина Петровна была, работала там-то, а теперь она распространяет книги, типа, просвещает население Москвы. И он всегда говорил, главное, что Шрила Прабхупада был доволен. Ну и он часто, ну, показывает какие-то там фишки, ну, типа прикалывается над кришнаитами, показывает, ну, что типа, в принципе, вот люди какие-то там на индийском эгрегоре, но он не говорит, что там это секта, там еще что-то. Ну, он так как бы рассказывает, ну, как все журналисты, как бы, ну, я тебя обосру, но так очень, ну, интеллигентно, так, чтобы, ну, как бы. Ну, как бы, что ты понимаешь, я на самом деле над тобой прикалываюсь. Ну, таким. Но он, как любой журналист, делает это очень тонко, красиво. Ну и как бы так. Ну, он может и обидеть, не обидно. Я почему думаю? Ну, потому что это его беспредвзятая какая-то вот. Ну, он не предвзятый. Он, в принципе, ничего плохого не сказал. Ну, в принципе, неплохо показал преданных. Ну вот, ну, показал там какие-то еще там. Ну, такие часто бывают там. Такие передачи, они как бы, там, я помню, была очень такая прикольная передача, что там друг Кишора, у нас Кишора, у него есть друг, такой бывший вор в законе, который поет блатные песни. Там, мой Бхагаван! Ну, не знаю, там Кишора знает все эти песни, но, типа, а он такой, там, типа, ну, Кришна родился в тюрьме, я тоже в тюрьме просидел. И там мне понравилось, в одной передаче показано, только здесь, в храме Кришны, на Динамо, вор и милиционер обнимаются. А там показано, как этот мент идет с четками. И затылок, наколка, гони там, харибол! Ну, и очень хороший такой кадр. Я подумал, ну, с одной стороны, это прикольно, а с другой стороны, я подумал, насколько это круто, да, что вот сознание Кришны, ну, по большому счету, нужно сказать такую вещь, а где вы увидите, ну, понятно, что если там вор отдает менту деньги, конечно, они могут обняться там и выпить вместе, но где вы видите, что вот так две противоположности, они встречаются здесь, вообще, где вы видите мента с четками, ну, который идет после работы, там, не бухать куда-то, да, еще что-то, он идет как бы в храм. И где вы видите вора, преступника, ну, бывшего, да, то есть, который научился играть и петь вообще в тюрьме. Ну, то есть человек, который научился петь, да, может, он там что-то стыбрил, но надо учесть, что в нашей стране, исходя из логистики, каждый десятый мужчина был в тюрьме или последствием. Ну, то есть, у нас целое есть мировоззренческое, криминальное, потому что мы живем в криминальном государстве. Вот. Но что такое сознание Кришны, что способно объединить необъединимое? Что это за сила, которая способна синтезировать человека до такой степени, что это выше, чем интимное общение между мужчиной и женщиной, это выше, чем социальная грань между там, одним миром и другим миром? Что это такое? Насколько это круто? Что ты способна привести в гармонию все и всех. И каждый там будет гармоничен. Каждый будет занимать свое место. Это сознание Кришны. Тут нету периферии, здесь везде центр. Любой человек, будь он самый грешник или самый совершенный, он в этом мире он занимает гармоничное положение слуги. То есть это удивительная вещь. Поэтому писатель сказано, это подобно солнцу. Господь, он подобен солнцу. И отделяет нас от него только наш собственный эгоизм. Стоит нам... Потому что у нас эгоизм. Мы хотим, чтобы мне было хорошо. Мы хотим свою жизнь устроить. Да, мы стремимся к чему-то там. На самом деле, строй свою жизнь под солнцем Вриндавана. Чтобы Господь тебя принял. Можно пытаться устроить свою жизнь здесь, но это будет очень временная, зыбкая платформа. Все в этом мире можно потерять. Человек может потерять не только материальный объект, он может потерять здоровье. Да, какие-то люди, они в этом мире переживают смерть детей. Ну, страшная вещь, человек живет там ради будущего, детей, у него какая-то идея, и вдруг он переживает смерть детей, все, дети, то есть, ну, цель, когда какая-то, ты стремишься к какой-то цели, вдруг ты понимаешь, что все разрушилось, весь мир разрушился, цель твоя разрушилась. Или даже ты там хотел там видеть там свою дочку, чтобы она была такой, там, такой, а вдруг дочка стала кришнаиткой. Сказала тебе, никакая тебе больше не Маша, я Малиня, и никакой ты мне больше не отец и не мать. А я их же. Доченька, съешь курочку. Жить этих животных, ракшас. Там дочка раз упаковалась и куда-то там сквозануло. Человек думает, все, я куру и хотел там, все, мы думали как-то. А она Кришна, секта, в таком-то возрасте. А что она там делает? Поет. Представляете? Я-то думал, что она должна стать бухгалтером, там, счетоводом там. Наследница моей свинофермы. Там, может быть, даже какой-то миллиардерша. А тут важно. Тут. Человек полностью вышел из. На этой радостной ноте мы закончим. Харихарая нама Кришна, Ядувая намоха.
Харихарая нама Кришна, Ядувая намоха.
Ядувая Мадувая Кишувая намоха.
Ядувая Мадувая Кишувая намоха.
Гопал Виндарам Шимаду Судана.
Гопал Виндарам Шимаду Судана.
Ирвич Хари Гопинат Модарам Мохана. Чайтанья Нитянанда Шри Адвайта Чандра.
Чайтанья Нитянанда Шри Адвайта Чандра.
Гададхар Сивасари Гаура Бхакта.